хотел ваш сарказм перевести на реальность. Против меня возбуждено уголовное дело. И материалы готовятся в суд. Если бы вы попали на мою конференцию, нашу, я бы организовал решение конференции в поддержку гонимых и репрессированных. Сегодня я этого не почувствовал, и даже многие из вас приняли это не всерьез. Ну, подумают, ну, посадят, ну и что делать? Или второе. Вы думаете, что у меня больше нет чего не работать, как священнику Великого Собора кафедрально, только заниматься русинством? У меня каждое воскресенье 2500 человек на литургии. У меня по 3000 исповедников в период поста по воскресеньям. У меня 100 проповедей по радио, по телевизору. Я занятый человек на 90% церковными вопросами. Но когда я осознал, что мой народ русинский оказывается в жесточайшем уничтожении, причем этноцид, дискриминация, насильственная ассимиляция, имеющие четкие признаки геноцида, и это в центре Европы, а не в Африке, я понял, ослепло. Как Восток, так Запад. Как будто бы это игра в какие-то прятки. Вот я сказал, вот и шумочек. Как будто у меня больше ничего делать, как прийти вам, говорить, что вот мы русины, а вы говорите, а их не было и не будет. Это не позиция. Мы говорим так. Принимая решение о воссоздании, восстановлении досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь, мы записали в документ так, цитирую. Мы из-за того восстанавливаем свой досоветский статус, автономии в составе Украины, поскольку иным способом русинам грозит не только этносмерть, насильственная ассимиляция с элементами геноцида, но и с угрозой введения нашего русинского народа в число русофобов и нацистов. Этой угрозы вы сегодня многие не поняли. Другое. Российские политологи легко разбивают миф Украины о том, что она извечная. Нет, ее прирастили большевики и сталинцы. Но всегда читали сегодня говорить, русины начались, вот как распал Советский Союз. А я вас сегодня просил обратить внимание до того, как в Закарпатье пришел Советский Союз. И никто этого, или большинство не поняли. Как на момент прихода Советского Союза в Подкарпатскую Русь, а до того мы никогда не входили в состав Советского Союза и Царской России, мы уже имели автономное государство, которое, я сегодня цитировал вам, написано, что русинская политическая нация получила автономию в Венгрии, с ней же перешла в Чехословакию, а в Конституции 1937 года было записано, цитирую, я сегодня ведущий конференции даже не поверил, записано, что русины, граждане Подкарпатской Руси имеют гражданство Подкарпатской Руси, которое им дает основание стать гражданами Чехословакии. Мы имели 500 русинских школ, мы имели свои политические партии, у нас была своя автономная русинская православная церковь сербского патриархата, конечно, была параллельно и греко-католическая церковь, это была уже сформированная политическая нация. Так вот, за 1000 лет жительства с австрияками, с немцами, с венграми мы остались русинами, но только стоило войти состав Советского Союза, как нам подписали этноприговор, и я сегодня этого приговора не нотки услышал в этом зале. И это самое страшное, что я вынесу домой и расскажу своим братьям-русинам. Братья, не все хорошо с российской наукой, поскольку они или не знают, или не хотят знать. И в завершении хочу сказать, что русины Подкарпатья силой хотят остановить распад или отход Украины от России. Повторюсь еще раз. Признание восстановленной русинской автономии – это как буфер удерживает Украину от России. Если другой силы на сегодня укажете мне, покажите. Никакой другой силы удержать Украину в составе, как бы в единстве с Россией, я не вижу. А за спиной Украины, за горами, существует русинская нация, в которой не менее 750-800 тысяч или 70% местного населения, это титульная нация Закарпатья, это русинский народ, который имеет все права. И я бы еще раз сегодня просил, не помощь просим мы от вас, а понимание. И когда сегодня меня цитируют из других источников, не выслушав предварительно меня, я, естественно, обиделся. Другое дело, что мы просим вас понять одно. Независимо от того, насколько сегодня российские историки не понимают нашей проблемы, мы-то свою проблему решаем в поле международного законодательства. Вот меня судят, но судить их не за что. И они сегодня жалеют, что вас судят нас, поскольку сейчас мы готовим материалы в Европейский суд, поскольку такового нет в России. Сегодня кто-то сказал отлично, что пока Россия не имеет привлекательности, ну нечего привлекать сюда, не сюда, весь суд в Европе, культура в Европе, право в Европе, сила в Европе. Поэтому, естественно, мы и даем свои документы в Европейский суд. А тут еще и непонимание России. Я благодарю за приглашение на конференцию. Я прошу прощения за мою такую горячность. Вероятно, это от того, что у нас у русинов сработал инстинкт самосохранения. Это уже не мы не надеемся на Россию, мы чувствуем, что это здесь проблема. Вам, русским, нужно помогать. Простите за выражение. И мы будем, русины, вам помогать. В Закарпатской области, русское население за Ужгорода, мы поддерживаем, мы за русинские деньги проводим вечера Пушкина, Лермонтова. Теперь два большие праздники провели нашего Гоголя. И будем продолжать русины за русинские деньги поддерживать русских в Закарпатье. До сих пор российских денег на поддержку русинского движения мы не получили. И я думаю, не получим, а возможно и не захочем, поскольку не хотим быть обвинены в каком-то, что мы формат России. Нет. Это мы хотим напомнить России, что русины – это реальность. Причем большая реальность. И если мы добьемся независимости или, по крайней мере, автономии в составе Украины, что бы я хотел очень именно, поскольку это минимум, то когда вы придете к нам в гости, мы вас примем после представителей Африки, сказав, что, мол, вы с России? Россия? Простите, а что это страна? Откуда вы? И вам так будет больно слышать, как я сегодня и почувствую это на этой сцене. Спасибо вам. Да благословит вас Господь. Я больше не хочу участвовать в дискуссиях, потому что многие из вас к этой дискуссии не готовы. Спасибо.
Хорошо. Спасибо. Спасибо, отец Дмитрий. Кому? Но отец Дмитрий сказал, что он больше не участвует в дискуссии, поэтому не надо. Денис Евгеньевич, пожалуйста. Ну, как если хотите, слышно можно. Будет. Громко только.
Но вообще на запись лучше сюда, Денис Евгеньевич.
Так, кто еще хотел бы выступить, подавайте мне сигнал.
Я буквально пару минут займу вашего внимания. В продолжение слов Тамары Семеновны и Михаила Юрьевича относительно вот актуализации, как сказать, интереса к русинскому вопросу, не знаю, успел ли уже сообщить Владимир Владимирович, на кафедре истории славянских и балканских стран Санкт-Петербургского университета, которую сегодня мы с Владимиром Владимировичем представляем на этой конференции, с 2007 года выходит журнал. Научный журнал, он выходит два раза в год, студия «Славика et Balkanica Petropolitana». В очередном выпуске планируется большой международный проект, он еще планируется, то есть пока еще, так сказать, активная фаза подготовки не началась, под названием «Русинские идентичности от Средневековья к новому времени». Но главное внимание будет уделено именно Подкарпатской Руси. То есть будут освещаться такие проблемы, как, собственно, вопрос о том, как появилась русинская идентичность на территории Подкарпатской Руси, русинское национальное движение и в XIX веке, и в нынешних условиях, и вообще все то, что касается русинской истории, русинской культуры на территории Подкарпатской Руси и сопредельных регионов, которые населены русинами. Я очень надеюсь, что уважаемые участники сегодняшней конференции, как сказать, проявят интерес вот к данному начинанию нашей кафедры и, поверив в возможности, примут участие в данном обсуждении. Оно будет исключительно в письменном формате, то есть конференция не предусмотрена. И еще раз повторю, что это планируется как проект международный, то есть обязательно с участием всех русиноведов, русинистов, независимо от, скажем так, места дислокации. То есть речь идет и о словацких историках, и о польских историках, румынских, канадских и так далее. И отец Дмитрий, если окажет нам честь и расскажет на страницах нашего журнала о той борьбе, которую ему сейчас приходится вести, и вообще о современном состоянии русинского вопроса, русинского национального движения, мы будем исключительно благодарны.
Первая ремарка, я хотел бы сказать о том, что здесь прозвучали ряд мыслей, в частности о русинском движении в России. Мне хотелось бы просто заметить, что не стоит увлекаться принципом территориальности, потому что территориальный принцип, он не всегда совпадает с национальной самоидентификацией. Когда мы говорим об этносе и нации, в частности именно о нации, то это подразумевает прежде всего самоидентификацию. Иногда она совпадает с этнической принадлежностью, иногда нет. Поэтому говорить, скажем, что вот 50 священников, они являются русинами только потому, что они уроженцы Закарпатья, ну, мне кажется, это не совсем научно корректно. Если они себя идентифицируют как русины, это один вопрос. Да, но дело в том, что если, вот, скажем, те же русины возмущаются украинской, скажем так, национальной идеологией, тем, как она развивалась, тем, как она проходила, всем известно, допустим, как формировались легионы украинских сечевых стрельцов в 2014 году. Приходили в лагерь военнопленных, брали людей, которые жили территориально где-то на территории Украины, и начинали их спрашивать, вот ты кто, откуда? Ну, я оттуда, меня зовут так. Так, слушай, ты же украинец, правда? Ну да, ты наш, ты украинец, вот ты должен воевать теперь с Российской империей в составе украинских сечевых стрельцов против клятых москалей, потому что они наши враги. Но в принципе, это очень похоже на то же самое, что происходит иногда вообще везде, с любым национальным движением. Я не призываю к тому, чтобы там мы боролись с русинским движением, упаси Бог. Я, как уже говорил, в России им очень многие симпатизируют. Ну, скажем откровенно, просто потому, что оно дестабилизирует Украину. Украинцы поддерживают Грузию, Россия поддерживает русинов в Закарпатье. Ну, отец Дмитрий, простите, но все-таки это достаточно откровенный тоже факт. И финансово поддерживает тоже достаточно хорошо. Нет, но я же не вас. Но я вообще не говорил не о вас. Я просто говорил о том, что.
Может, не вас, отец.
Существуют конкретно достаточно четкие программы, есть фонды, которые этим занимаются.
Так, хорошо.
Я вообще-то говорил всего лишь о том, что недопустимо, на мой взгляд, науки говорить о принципе территориальности. Моя прапрабабка была турчанкой, она жила в Турции. Ну что, я из-за этого становлюсь турком? Я не идентифицирую себя как турок. Точно так же, мне кажется, некорректно говорить о ком-то, что он принадлежит к нации только потому, что он родился в определенном регионе. Но что касается веры, вот здесь выступал профессор, но мне кажется, что одной веры зачастую тоже недостаточно. Это, конечно, очень мощный фундамент, это основание. Но последние конфликты, в частности с Грузией. Грузия это очень православная страна. Южная Осетия тоже православная в основном народ. Но тем не менее конфликт вышел очень и очень жестким. Он вышел очень эмоциональным. В Приднестровье, которое здесь упоминалось несколько раз. Румыны это тоже православный народ. И Приднестровье, и Молдаване, и Болгары, и все, кто населяет этот регион, они тоже состоят в лоне православной церкви. Тем не менее, национальная идентификация, она имеет очень-очень сильную, в общем-то, роль. Поэтому я хотел бы сказать, что, по большому счету, не стоит сбрасывать этот фактор тоже со счетов. Спасибо.
Несколько слов позволю себе и я в качестве реплики. Конечно, на меня произвела ужасное впечатление та безобразная перебранка, которая в конце нашего первого заседания произошла здесь, в нашем зале. Настроение после этого у меня было крайне пессимистическое, остается таким. О никаком единении, конечно, русского мира на сегодняшний день говорить и приблизительно нельзя, если мы не можем спокойно разговаривать о наших проблемах, а превращаем сразу его в какую-то свару. Можно понять священника, который находится, немыслимое дело, священника подвергают суду, православного священника. Хотя каждый православный мирянин, на мой взгляд, должен готов быть и жизнь свою отдать за любого иерея нашей церкви. Мы же в церкви живем. И вот такое вот наше состояние умов, конечно, не может вызвать никакого оптимизма. В качестве, это первое, что я хотел сказать. А второе, я предлагаю все же нашей конференции каким-то разумным образом выразить солидарность с деятельностью русинского священника, здесь присутствовавшего, который находится, безусловно, под клеветническим осуждением. Это уж точно. Об этом мы все читали. Он не совершал никаких преступлений. Он борется за свою паству. Так за нас в случае трудностей, может быть, будет бороться наш приходской священник. Я думаю, что нам здесь, помимо того, что мы говорим о Прикарпатской Руси, мы все здесь люди православные, и мы не можем не выразить солидарности с гонимым священником. И думаю, а форму, которую разумно для этого, я думаю, может обсудить уже оргкомитет. Все, простите меня, если я кого-то задел.
Разрешите тогда взять реплику мне. Я целиком поддерживаю мнение Сергея Григорьевича и должен все-таки сказать, что мы, конечно, должны избирать формы суждений и формы выступлений. И все-таки относиться с благоговением, конечно, и к сану, конечно, и к служению, и, конечно, ко всякому из нас, как к образу и подобию Божьему. И помнить, что действительно люди, симпатизирующие России, не только сейчас, но и в прошлом, зачастую сталкивались с непониманием и равнодушием. Ну, я напомню один случай, это было в начале 90-х годов, когда в городе Самбор, наверное, многие из вас знают, что там происходило, когда ОМОН с помощью слезоточивого газа и лопаток, саперных лопаток, выбивал православных из храма. Когда они пытались жаловаться Москве, они, к сожалению, ни в одной из высоких инстанций не могли найти себе сочувствие и понимание. Да, отец Дмитрий эмоционален. Да, он не всегда может быть научно корректен. Но самое главное, он искренний и достойный человек, достойный пастор. И второе, самое главное, СБУ, Служба безопасности Украины, создает опаснейший прецедент, возрождая советские нравы КГБ. А именно, когда человека судят за его убеждение, судят за его самоидентификацию, судят за свое самостояние. Если следовать этой логике, то, по сути дела, на скамью подсудимых можно посадить всю нынешнюю элиту незалежного государства Украины. Потому что во время ОНА они занимались сепаратистской деятельностью в отношении бывшего СССР. Другое дело, что сейчас они при власти, что они сейчас при законах. Но вы сами понимаете, что, так сказать, виртуальность и относительность и условность права является одной из самых губительных вещей. И для того, чтобы не создавать подобного прецедента, в том числе, для того, чтобы сохранить, извините, интеллектуальное поле, я думаю, что мы, безусловно, должны выразить солидарность со всеми, кто гоним в Украине за свои религиозные и национальные убеждения. Я думаю, что эта формулировка является самое достойное. А попутно выразить недоумение в связи с возбуждением уголовного дела против отца Дмитрия Сидора. Я думаю, что это просто наш долг и православной, и человеческой солидарности. И здесь должны быть на второе место поставлены всякие соображения политеса и политики. Другое дело, что мы все-таки должны сохранять известного рода трезвение. И не удревнять происхождение своего народа и своих народностей. Не предлагать слишком резких решений там, где они неуместны. хранить, как говорится, православное и научное трезвомыслие. И, к сожалению, этого на конференции не хватало. Но так или иначе, помимо отрицательных сторон, есть известного рода и положительные. А именно то, что вопрос поднят, вопрос надлежит обсуждать. И шире подняты гораздо более глубинные вопросы. А именно, является ли нация чем-то, является ли ощущение народности, народа и нации чем-то подлинным или чем-то искусственным, навязанным извне? Как оно связано с верой, самоидентификацией человека? Как вообще выстраивается наш русский мир? И вот в связи с этим тут полетело несколько камушков в мой огород со стороны досточтимого Андрея Ростиславовича Никифорова по поводу, так сказать, древа. Но я могу сказать то, что древо само по себе вещь хорошая. Если говорить о архетипе, то это древо Елисеева. Вот Зоран Милошевич, господин Зоран Милошевич, господин профессор, не даст мне соврать. В Сербии было древо Неманичи. У нас родословное древо государства российского. И понимаете ли, это дает ощущение единства, равенства и сопричастности. Модель Гумилева-Морозова слишком уж основана на подавлении. И уж здесь, конечно, возникает целый ряд драматических коллег. Наши украинские коллеги настолько временами бывают воспалены, что даже идею трех ветвей они не приемлют. Попробуйте им подойти с этой гумилевско-морозовской идеей. Тем паче, что и она не безгрешна ввиду целого ряда аспектов. Мы должны предлагать те модели, которые соответствуют истине, хотя бы в неком приближении, и на которые в то же время наши коллеги и наши современники могут откликнуться. Мы говорим о всемирной отзывчивости русского человека. Это еще надо стяжевать, если мы даже не оказываемся элементарно отзывчивыми к нашим достаточно зажатым и гонимым собратьям. Поэтому, друзья мои, мы закрываем эту конференцию, если, конечно, никто не желает.
Я еще желаю.
Да, высказаться. Но разговор, и не просто разговор, а реализуемый в текстах и в наших делах,
еще
продолжается открыто.
Да, пожалуйста, Андрей, что ж.
Дается ли последнее слово?
Ну, может быть, если это сейчас начинается выяснение, давайте в кулуары перенесем, так сказать.
Нет, все-таки вот даже приговоренному к смерти дают последнее слово. В связи с этим...
Что-то все, так сказать, в каких-то катастрофических видах приговорены все к смерти, как будто.
Да-да-да.
Но давайте только очень коротко, одну минуту.
Буквально,
да?
Одну минуту. Итак, конечно, но понимаете ли, я готов признать гумилевскую модель на основах комплементарности, а не на основах истребления именно модели древа. Пункт первый. Пункт второй. Извините, с бандеровцами не общаюсь. Я все-таки общался с достаточно приличными и заслуженными в науке украиноведами, которых так уж откидывать мне не хотелось. Речь идет о них не о нацистах, не о националистах. Теперь третье. Что вы говорили по поводу карпатской прародины, Максим Джих в достаточной степени был прав, говоря о том, что из Карпат выводить, только из Карпат выводить русские этносы невозможно. Можно говорить о трех, а может даже о четырех центрах этнообразования. И тем не менее, результат вы увидим. Результат все-таки единая древнерусская народность.
Все, спасибо. Хорошо, давайте мы, так сказать, все-таки уже начинаем.
взаимная перепалка. Мы должны решить все-таки вопрос, два организационных вопроса. Первый организационный вопрос. Я побеседовал с отцом Дмитрием. Оказывается, это была не демонстрация, а просто его пригласили выйти. Значит, он, в общем-то сказать, в добром расположении вышел с нашей конференции. Вот, просто очень быстро. Значит, и прозвучало предложение. Я все-таки думаю, нужно его уточнить. Не надо принимать политические, я все-таки предлагаю не принимать политических резолюций о поддержке всех гонимых украинской властью, а принять резолюцию конференции, обращение конференции конкретно по отцу Дмитрию Сидорову.
Да.
Вот, по участнику, который принимал участие в нашей конференции, который выступал и который является священнослужителем. Вот, потому что это все-таки не политическое, это действительно дело нашей религиозной совести, это наш священник, священник нашей русской православной церкви. Поэтому значит, нужно решить, как мы, я думаю, она может быть резолюция короткой, может быть просто мы примем упоминание вот, в сообщении русской линии, завтра сделаем в конце, что в конце конференции участники конференции единодушно приняли решение о выражении солидарности. Ну, мы сформулируем как-то. Это вот будет одно предложение. Принимается такое предложение?
Принимается. Есть...
Да.
Вот мне кажется, если мы это принимаем,
Конечно. Я думаю, что мы, может быть, даже сделаем, поскольку отец... Нет, ну, во-первых, мы опубликуем это в заключительном, и я даже думаю, что мы завтра, может быть, постараемся связаться с отцом Дмитрием и взять у него интервью по этому поводу, где будет это все, так сказать, конкретизировано это. Именно... Можно это будет взять, да, какой-то текст с русской линии, да, рассылать, ну, разошлем, кому мы можем разослать, кто у нас имеется. Теперь...
Один вопрос, да. Можно? Будет ли это обращение в самом общем виде, или у него будут конкретные властные адресаты, безразлично, здесь или за рубежом?
Ну вот мы должны решить, так сказать. Либо
я
мы
думаю, что адресатов не надо, просто мы выразили солидарность, и об этом зафиксируйте все.
И все. Я тоже считаю, что достаточно просто выразить в общем свою солидарность с отцом Дмитрием Сидоровым. И как-то сформулировать тезис о недопустимости преследования священника Русской Православной Церкви. Что мы считаем недопустимым преследование священника Русской Православной Церкви.
За его убеждение.
Да, со стороны властями Украины.
Любой страны.
Да. Ну, любой стороны это уже политическое,
вот
так сказать,
это,
там,
я
будет.
Думаю,
здесь конкретно.
Хорошо. Прецедент создается.
Хорошо. Нет, если есть необходимость, я готов, мы завтра, когда сформулируем, с кем-то созвониться и утвердить. Или доверяете нам вот с Андреем. Да, с Андреем Александровичем, который будет готовить завтра этот материал. Вот, мы вместе с ним, так сказать, это все сформулируем и сделаем. Теперь, что касается публикации. Здесь, к сожалению, или, может быть, к счастью для дискуссии, к сожалению, для публикации, многие выступали, импровизировали. Я видел здесь, что либо текст на бумажке написан, либо, так сказать, просто даже отрываясь от текста, текст лежал в стороне. Значит, вообще-то бы это надо было опубликовать. Поэтому я и со своей стороны... Потому что мы предполагаем публикацию докладов на нашем сайте, на русской линии. И передаю просьбу Сергея Георгиевича Сулика, который надеется опубликовать эти доклады в журнале «Русин», чтобы вы прислали адреса известные, если нет, я могу еще раз сообщить электронные, чтобы все участники конференции, которые хотели бы, чтобы их доклады были опубликованы, прислали бы их нам на русскую линию и Сулику, либо хотя бы в один из этих адресов. Вот, лучше нам, а мы Сулику перешлем. И в заключение я бы хотел пару слов сказать в завершении конференции. Но я бы хотел поблагодарить прежде всего всех тех, кто приехал. Люди, ведь у нас международная научно-практическая конференция из Белграда, из Симферополя, из Ужгорода, из Кишинева, из Москвы. Спасибо большое. Мы не ставили цель, чтобы это была проповедь. Это все-таки должна быть научная конференция. Она предполагалась в более таком камерном зале, поэтому такие... Огромный зал, малое количество людей, это, в общем-то, сказать, последнем факте, но зато зал большой. Вот, дышится легко. Я бы хотел поблагодарить исторический факультет Владимира Владимировича, как организатора все-таки, то, что это происходит на историческом факультете, это придает вес нашей конференции куда более серьезно, если бы это проходило в каком-то другом зале. Я бы хотел поблагодарить от вашего имени Василия Васильевича Бедолаха, который стал инициатором этой конференции и, можно сказать, толкал нас на то, что вот надо эту конференцию провести и, так сказать, одним из организаторов. Мы избрали сознательно такую повестку дня и такую модель, потому что поначалу были идеи проведения чисто исторической конференции, но мы все-таки хотели провести именно историко-политологическую конференцию, чтобы прозвучал комплексный анализ ситуации в Приднестровском регионе. Опять же, мы не хотели проводить конференцию по русинскому вопросу, так случилось, что эмоциональный отец Дмитрий все это свел, что мы вообще чуть ли не русинский вопрос обсуждаем. Мы обсуждали Приднестровский регион и его место в контексте русской цивилизации. Приднестровский регион меня критикует, что нет такого, то есть Прикарпатский виноват, да, что нет такого термина, но это именно описательный термин, может быть, так сказать, он в науке современной еще не существует или наполнен другим смыслом, но это именно описательный географо-исторический термин. Мы хотели обсудить именно в комплексе всю проблематику и политическую, и геополитическую, и историческую этого региона. Многое зависело, конечно, от случайных факторов, кто смог приготовить доклады, поэтому, может быть, здесь был такой разброс от таких действительно фундированных докладов, посвященных древности, и политологических докладов, может быть, так сказать, менее таких подкрепленных источниковой базой. Но, тем не менее, ну, такова сегодня, может быть, это определенный срез нашего интереса, интереса русских интеллектуалов из разных регионов России. К сожалению, сейчас ситуация такова, что в элите, российской политической элите, существует довольно устойчивая группа и тенденция такая на то, чтобы сбросить бремя империи. Совсем недавно Владимир Жириновский, выступая, он часто озвучивает то, что многие думают по своей болтливости, он заявил такую, так сказать, вызывающую фразу: «Зачем нам кормить Украину? Давайте откажемся от этих 40 миллионов, но у нас есть труба, мы проживем без них». Вот это вот желание сбросить бремя империи, это свидетельство деградации нашей элиты. Да, к сожалению, элита такая. Но мы должны, мы, русские интеллектуалы из разных регионов, и в этом смысле особенно важно, может быть, русские интеллектуалы из анклавных регионов должны предложить эту интегративную идеологию той элите, которая неизбежно придет к власти в России, неизбежно станет таковой элита, потому что иначе Россия развалится, иначе Россия погибнет. И вот именно такой, может быть, пафос нашей конференции, этого мы ждем, к этому мы стремимся, для этого мы проводили, организовывали эту конференцию, чтобы мы разработали или подошли хотя бы к разработке вот этой интегративной идеологии, которая бы стала идеологией русской цивилизации, именно русской цивилизации, не анклавов русских, где-то оторванных от России, от русской цивилизации, единой русской цивилизации, к которой мы стремимся.